Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 6 августа 2024 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот вопрос Алексея. Он приводит ссылку на статью Московского комсомольца относительно бунта в Ковеле, который произошел против забора в армию действующую украинцев. И вот он пишет. Хочу вас спросить про этот бунт в Ковеле. Во-первых, интересный факт, что он произошел не в Одессе, Харькове, Днепропетровске или Запорожье, а именно там. Это Волынская область, то есть Западная Украина. А там, как известно, всегда были антироссийские настроения, в отличие от Новороссии, где жили русские. Казалось бы, там вообще люди должны массово идти в добровольцы в данной ситуации, но нет. Наоборот, вышел бунт. Почему так? Как бы вы оценили эту ситуацию и что от этого ждать дальше? Также интересно, что вы думаете о рекордных поджогах машин ТЦК по всей Украине. Ну, во-первых, что касается всегда антироссийские настроения. Об этом, кажется, много писали, и вполне возможно, что они были наиболее заметными именно в той части. Но так или иначе, сказать, что это поголовно им было охвачено все население, нельзя. Люди были разные. Какие-то были более настроены как бы лояльно по отношению к России, к Советскому Союзу, какие-то менее лояльны. Естественно, что менее лояльных, с учетом того, что, в общем-то, очаг бандеровского движения был именно на Западной Украине, было больше, и они, естественно, почувствовали себя, как говорится, в политической силе, когда произошел вот этот государственный переворот 2014 года. Но это все равно не значит, что это было тотальное большинство населения. То есть те, кто с ними были не согласны, они просто перешли как бы в молчаливую категорию. Ну вот в статье, в частности, упоминается, что вот украинцы в основном как бы это люди, которые держатся за «мой дом, моя крепость», а национальные проблемы за них как бы в этом смысле вторично. В этом смысле, да, это такая старая традиция. Я даже помню, был в советское время такой анекдот, как попадает там какой-то человек в ад, и вдруг видит, что там стоят три котла, в одном около одного, так сказать, все черти сгрудились, вот у другого пара-тройка чертей стоит с вилами, а у третьего вообще никого нет. Ну и в них варятся грешники. Ну и, соответственно, спрашивает, а что так у вас по-разному? Ну, говорит, как, у нас вот в первом котле там варятся евреи. Там как один наверх выберется, так и всех за собой тянет. Во втором там, говорит, хохлы. Один как выберется, так сразу семью свою за собой тянет. Ну, а в третьем русские. Только один начнет выбираться, его сразу за ноги. Там, ты куда, не отрывайся от коллектива. Ну, вот такая грустная шутка, но, тем не менее, она отражает вот определенную ситуацию и взаимоотношения именно в этой чувствительной области, как осознание себя нацией и чувство национальной сплоченности. Так вот, что касается добровольцев, которые там могли бы быть массово, они, наверное, и были, но они все уже вышли. В общем-то, за два года их количество не должно было там преувеличиться. Особенно с учетом того, что, в общем-то, побед на фронте нет, и они не предвидятся, так как видно из нынешней ситуации. Поэтому с чего там, собственно, вот уже другому поколению, собственно, не добровольцев, добровольцы уже прошли, да, а вот, так сказать, молчунов «моя хата с краю», с чего им, собственно, туда рваться, несмотря на то, что они жители Западной Украины, это совершенно непонятно. Тем более, когда начинают грести всех там, несмотря на отсрочки там и прочее, потому что военкоматом спускается план, кого уж они там загребут, это вот ваше дело, а не справитесь, так сами туда пойдете. Так что, в общем, здесь как бы водораздел уже проходит по этой линии, и естественно, что местные жители поэтому защищаются, а может быть, в силу большей такой локальной сплоченности, которая имеет место на Западной Украине, плюс локальной сплоченности потому, что, ну вот как бы наши, да, то есть бандеровцы, так абстрактно наши, они теперь властвуют на всей Украине, следовательно, мы тут как полноправные и самые коренные украинцы, значит, имеем право протестовать, если происходит какая-то несправедливость. А несправедливость, собственно, в том, что идет война, и, в общем, на войну хотят забирать людей не только из, так сказать, объявленных российскими регионов, но и всех подряд, потому что иначе никого не хватит. Ну, так, соответственно, отсюда, как говорится, и бунты. Что из этого ждать дальше? Ну, наверное, это будет развиваться, потому что мобилизация никуда не денется, и, в общем, на Украине и другого выхода у действующих властей, в общем-то, нет. Тем более, что это, в общем, условие предоставления помощи, которая, в свою очередь, распиливается, о чем я тоже неоднократно говорил, что-то идет себе, что-то чем-то подкармливает западноевропейских и американских спонсоров, которые эту помощь посылают, то есть идет буквально распилка. Да? Власти Украины, они находятся в этом процессе, как говорится, губы жирные, все лоснятся. Вот, им останавливать его совершенно невозможно, потому что особенность этого распила как раз в том, что если ты уже начал пилить, ты не можешь остановиться посередине и сказать, ну извините, я тут себе напилил бабла, а дальше вы разбираетесь как хотите. Нет уж, ты, как говорится, сиди и продолжай дальше пилить. Голодных ртов и в Европе и в Соединенных Штатах предостаточно. Ну, политических голодных ртов, как вы понимаете. Поэтому здесь, в этом смысле, судя, ситуация тупиковая, выходить в нее, так сказать, не выйти из нее никак нельзя. И что самое главное, что вот те украинцы, которые находятся хоть на западной, хоть на восточной Украине, они отчетливо начинают понимать, или уже просто по факту до них доходят, да, все-таки ее тупиковость. Вот я хочу напомнить вам, что я неоднократно пытался подискутировать как бы с украинофилами, с укрофилами, вот, или лучше еще с непосредственными проживающими там, так сказать, топящими за Украину. Благо современные средства связи это позволяют. Мне это никогда не удавалось, потому что по сути дела вопрос дискуссионный, это простой. А чего вы, собственно, ждете от Европы? Вот вы так бьетесь как бы за то, чтобы мы вот независимо вступили там в НАТО, в ЕС и так далее. А чего вы хотите получить в итоге? То есть вы надеетесь, что вот вся Европа вас возьмет на кошт и будет вас кормить? Или то, что вот 300 миллиардов, которые там, я не знаю, фактически реально они есть или нет, и в какой именно форме, потому что это дело очень мутное. Да? Эти 300 миллиардов вот прям возьмут, так вот от себя отпилят и вам отдадут. Ешьте и ни в чем себе не отказывайте. Во-первых, я думаю, что в нынешней ситуации и их не хватит, не говоря уже о том, что они подвергнутся, естественно, распилу, о чем вся Украина, в общем, зная то, что происходит вокруг, она отчетливо догадывается. А остальное дальше, это что, им будут дальше, что ли, эти миллиарды представлять? Вот в перспективе какого-то мирного времени. То есть, очевидный ответ, что нет. Никто вам это делать не соберется. Особенно за счет каких-то своих средств. Ну, предположим, подпилить российские средства там, при благоприятном исходе обстоятельств, да, еще можно предположить. Ну, что значит попилить? Это мы вам от этих 300 миллиардов отпилим какой-то кусок, а остальное мы как бы со словами, ну, это пошло на Украину, употребим внутри себя. Вот это в лучшем случае это такая схема. То есть они все равно на Украине целиком не окажутся. Запад не такой дурак, чтобы... В общем, то, что оказалось у него и при кармане, но уже вот так вот из этого кармана вынимать и кому-то удалять. А следовательно, перспектива-то какая? То есть, что вы, собственно, собираетесь тогда получить от вот этого будущего гипотетического членства в НАТО и в Евросоюзе? То есть, вопрос-то остается без ответа. То есть, когда-то можно было жить в мире иллюзий, тогда на уровне 2014 года и Майдана. Потом дошло время... Да, антитеррористические операции, то есть пресловутые АТО, с украинской точки зрения, да. Потом дошло дело до СВО, ну, специальной военной операции. И дальше перспективы, в общем-то, туманнее некуда. Можно повторять как мантру, конечно, то, что мы хотим в ЕС, мы хотим в НАТО, там, и так далее, но более-менее реально мыслящие люди, они должны себе задать вопрос, и чего там? Ну вот мы хотим, допустим, мы туда пришли. И чего, нас прям так приняли? Это уже, во-первых, под вопросом само по себе. Потому что, с одной стороны, вам говорят, вы вначале выиграете войну. Ну, предположим, гипотетически предположим, что вы таки взяли и ее выиграли. И что, вас после этого прям таки берут там в ЕС и в НАТО и продолжают, и начинают кормить плюшками? Ну, я думаю, человек в здравом уме и твердой памяти, он поймет, что нет, конечно. Ну, раз вы выиграли, вот и хорошо. Вот и у себя там теперь процветайте. Ну, а мы вас там будем кормить завтраками. В конце концов, Турцию обещаниями вступления там в Евросоюз кормят уже, по-моему, лет 60 там, в разной форме. Поэтому вот какая-то реальная перспектива с точки зрения того, за что мы боремся, да, вот для того, чтобы идти, допустим, на фронт, да, себя защищать как добровольца, ну, на первом этапе и при первом приближении она, может быть, еще и могла существовать. Но сейчас-то это совершенно как бы иллюзии потеряны. Я уж не говорю про побочные факторы. Там, что будет, если придет Трамп к власти, я не говорю, что от этого будет сразу хорошо, допустим, для России. Ну, просто это некий вопрос, да. Что будет, если этот, тот туда склонится, придет там другой к власти, и вообще будет ли какой-то президент поддерживать те, скажем, американские, да, те обязательства, которые взял на себя предыдущий. В практике Соединенных Штатов полно случаев, когда следующий президент, придя к власти, говорил чего-чего, а я этого не обещал. Ну, все, поэтому все свободны. Вот это все как бы не является стимулами, которые толкают людей на то, чтобы, так сказать, добровольцами там вписываться в некую компанию, которая, очевидно, не имеет себе исхода, имеет существенный риск для жизни, а главное, никакой перспективы. И существенной частью этой перспективы, кстати, является то, что, несмотря на все усилия там ЦИПСО пресловутого или там других каких-то укроповернутых, да, которых мы в частности имеем вот здесь, у нас даже на чате, да, со всеми своими публикациями и информацией, никакого разложения российского общества, на что они, собственно, и рассчитывают, тоже не происходит. Вот нельзя говорить, что вот за два года этих, так сказать, не тщетных, на самом деле, не таких уж малых усилий, там, и профинансировано, все такое, удалось вот российское общество разложить. С тем, чтобы оно там заплакало, утерлось и сказало, ой, как нам страшно. Ну, в общем, и начало, так сказать, проводить как минимум такие же действия, которые сейчас вот происходят на Украине. То есть такого просто нет. И перспективы такого рода просто нет. Даже по состоянию общества можно судить, что оно совершенно не собирается вот таким путем идти. Может, это особенность русского характера, может быть, это еще какие-то, так сказать, факторы здесь можно причислить. Но факт то, что этого не происходит. И поэтому так или иначе это понимают и чувствуют на Украине, и те, кто за, и те, кто против, так сказать, нынешнего хода событий. И они понимают, что и здесь никакой перспективы не прослеживается. Что вся та российская оппозиция, сколько бы она там ни грудилась в какие-то иноагентные формы, там, собирала свои съезды, там, не пойми каких депутатов, но на России никакого влияния не имеет от слова совсем. То есть вообще. Я имею в виду на общественное мнение. Есть какие-то единицы, есть какие-то идиоты, да, которые там в ту или иную укроакцию вписываются, но это именно единицы. И это совершенно понятно со всех сторон, что это именно единицы. И это тоже не греет никакие военные настроения на Украине для того, чтобы как бы воспылало какое-то чувство идти добровольцами на фронт, потому что вот-вот сейчас прям все решится. Не решится, и перспектив нет никаких. Отсюда собственные отношения и настроения. И то, что касается рекордных поджогов машин ЦСК по всей Украине, это, в общем-то, два звена одной и той же цепи. Потому что, ну, каждый оказывает протест на своем месте, как он может. Конечно, если все это сводить к действиям каких-то подрывных российских агентов, которые так всю Украину опутали ими, ну, можно было бы позавидовать такому рвению, так сказать, ФСБ и вообще служб военной разведки, которые так вот умудрились быстро все это сделать. Но учитывая то, что это происходит практически одномоментно там в разных местах, в общем-то, по одному и тому же поводу в связи вот с этой вот гипермобилизацией, которая была объявлена, ну, такую агентуру в таком количестве просто не подготовишь. Да? То есть там, безусловно, есть доля и значительная, видимо, местного энтузиазма, и даже если бы как-то из Москвы, там, ну, условно говоря, из России этот энтузиазм направлялся, он все равно таких масштабов бы достичь не мог. Поэтому очевидно, что эти рекордные поджоги, это, конечно, дело самих украинцев, которые, в общем, таким образом как бы лишают или стараются лишить возможности вот этих вот военкоматчиков местных, возможности их забирать и мобилизовывать. Вот так что все это в комплексе, я думаю, что приведет к развитию этой ситуации. Там трудно сказать, в какие именно формы они выльются, но то, что тренд идет в этом направлении, это несомненно.